Глава 19. «Выходим через 30 секунд», — возвестил Самакра, заглядывая за плечо артиллериста. Талиас, стоявшая за спиной Че Ри, едва сдержала зевок. Их поисковый маршрут по большей части состоял из коротких перелетов, но именно этот оказался достаточно длинным, и Траун решил не размениваться на серию прыжков, а прибегнуть к помощи, идущей по небу. По мнению Талиас, такое решение пошло только на пользу. С того самого момента, как реющий ястреб оставил позади территорию паатаатусов и углубился в поиски, Че Ри только и делала, что ела, спала, учила уроки или играла, и все это не выходя из каюты. Разве что на стену со скуки не лезла. Во время перелетов реющего ястреба Талиас по большей части приходилось ломать голову, как справиться с тяготами заботы и измождением своей подопечной. Оказалось, что присматривать за скучающей десятилеткой тоже задача не из легких. Хуже всего, что никто точно не знал, когда эти затяжные блуждания подойдут к концу. Хаос обширен, и несмотря на то, что наводка паатаатусов сужала район поисков, пираты могли затаиться где угодно, в одной из сотен звездных систем. Решение Трауна ограничиться обследованием только тех планет, которые пригодны для жизни в Агааре, тоже существенно сокращало число вариантов, но и тут было понятно, что подобная сортировка по большей части умозрительна. Талиас вполне могла понять стремление всегда иметь под рукой убежище, где можно переждать бурю в том случае, если что-то пошло не по плану, но не было никакой гарантии, что в Агааре рассуждают точно так же. Естественно, рано или поздно Трауну придется махнуть на эту охоту рукой и вернуться в доминацию. Вопрос только в том, кто сдастся раньше — Траун перед безнадежностью поисков или Че Ри перед соблазном взять ящик с инструментами и развинтить всю мебель. Находясь в трансе третьего зрения, девочка резко втянула воздух, и ее руки будто бы обрели собственную волю, которая заставила их перемещаться над клавиатурой. Опустив взгляд к пульту, Талиас наблюдала за тем, как Че Ри отключает гиперпривод и выводит корабль в обычное пространство. Ободряюще положив руки на плечи подопечной, она подняла голову к обзорному экрану, чтобы осмотреть панораму, которая окружала корабль. «Стреляют!» — выкрикнул Авпрою, сидевший за пультом управления орудиями. И бой в безвоздушном пространстве, который разворачивался прямо по курсу. «Орудие в боевую готовность», — хладнокровно распорядился Траун, сидевший в командирском кресле. «Далву?» «Вижу 4 корабля», — доложила та, сгорбившись над своими экранами. «Трое по классу относятся к истребителям, возможно, канонерки. Один среднего размера защищается от них, скорее всего, грузовик. Все корабли неизвестной конфигурации, но я бы сказала, что это точно не паатаатусы».
«Согласен», — кивнул Траун.
Правда, они отчасти похожи на те развалины, на которые мы наткнулись в регионе к северо-востоку Зениту отсюда.
«Сэр, нас вызывают?» — подал голос Брисч. «Капитан грузовика просит о помощи».
Траун никак не отреагировал. Оглянувшись через плечо, Талиас увидела, что он подался вперед и неотрывно следит за боем через обзорный экран. Глаза его были прищурены, между бровей залегла складка от раздумий. Покосившись на Самакра, Талиас обнаружила, что тот точно так же неотрывно смотрит на капитана. Однако, в отличие от командира, на его лице застыло не вдумчивое, а слегка растерянное выражение.
«Сэр», — вынужденно напомнил о себе Брисч.
«Слышал вас», — ответил Траун. Еще с секунду он созерцал бой, затем, едва заметно мотнув подбородком, откинулся назад и нажал на кнопку коммуникатора.
«Содействие в обороне!» — натужно продребезжали в динамике слова на мини-сиате. «Повторяю, неизвестный корабль! Говорит капитан Фсир с борта грузовика «Солевой бочонок». Мы подверглись вероломному и беспощадному нападению. Прошу срочно оказать содействие в обороне!»
«Сэр?» — встревоженно вскинулся Самакра. Траун чуть склонил голову на бок, давая понять, что ничего не упустил. Талиас показалось, что на его лице промелькнула тень улыбки, когда он включил микрофон.
«Говорит старший капитан Траун, командующий боевым кораблем флота экспансии и обороны Чиссов, Реющий Ястреб», — представился он на том же языке. «Приношу свои извинения, но мы задействованы в жизненно важной операции, исключающей любые отклонения из-за посторонних факторов».
Талиас озадаченно свела брови. «Задействованы в жизненно важной операции?» Она никогда не слышала о правиле, при котором это препятствовало бы помощи бедствующим. Судя по гримасе Самакра, он тоже не слышал.
«Старший капитан», — тихо позвал он. Траун отключил микрофон. «У меня возникли кое-какие подозрения, средний капитан», — пояснил он, кивком указав на идущий вдали бой. «Предлагаю понаблюдать, что они будут делать теперь». Ждать пришлось недолго. Не успел Самакра повернуться к обзорному экрану, как одна из канонерок потеряла интерес к грузовику и бросилась к Реющему Ястребу.
«Что и ожидалось», — произнес Траун.
«А в прою? Приготовьтесь открыть встречный огонь спектральными лазерами».
«Слушаюсь, сэр», — ответил тот. «Сферы и пробойники тоже держать наготове?»
«Пожалуй, нет», — рассудил капитан. «Лазеров будет достаточно».
Че Ри что-то пробормотала, и Талиас ощутила, как напряглись под ее ладонью мышцы девочки. Она нечасто была свидетелем боев, но и этого скудного опыта хватало, чтобы знать, что стандартный чистский оборонительный маневр подразумевал обстрел из всех трех видов орудий, даже если отбиваться приходилось лишь от маленькой канонерки. Но Траун решил отказаться от второго и третьего огневых заслонов. Интересно, что такого он заметил, чего не заметила Талиас? Достигнув зоны обстрела, канонерка тут же разразилась неприцельным лазерным огнем из спаренной тяжелой установки и одновременно заложила крутой вираж, чтобы не попасть под встречный залп.
«Сэр!» — позвала в прою.
Руки лежали на гашетках. Осталось только нажать.
«Секунду, старший командир», — сказал Траун.
Зайдя с другой стороны, канонерка снова окатила Реющий Ястреб несколькими беспорядочными залпами. Как только она начала закладывать вираж, как делала до этого, «огонь!» — приказал капитан. Вместо того, чтобы прицельно бить в одну точку, вражеские лазеры полили по Реющему Ястребу в разнобой.
Талиас эта тактика показалась странной. Возможно, экипажу канонерки не хватало опыта, или они надеялись, что по удачному стечению обстоятельств эта рассыпная картечь заденет какой-нибудь важный узел. Если план состоял именно в этом, то он провалился.
Со своего места Талиас был виден экран электростатического барьера, и, судя по его индикаторам, защитный кокон Реющего Ястреба стойко держал удар. К несчастью для врага, а в прою мог похвастаться обширным опытом, а на удачу он не полагался, наверное, с самого нежного возраста. Как только канонерка снова качнулась в сторону, Реющий Ястреб выпустил из лазерных пушек кучный залп, нацеленный на досветовые двигатели с поправкой на движение мишени.
Талия задержала дыхание, рисуя в уме, как концентрированная энергия разрывает металлическую обшивку. В этот момент канонерка взорвалась клубами огня и дыма.
Талия захлопала ресницами. Лихо сработано. Если подумать, этот бой для Реющего Ястреба оказался уж очень быстротечным по сравнению с другими. Пожалуй, Траун был прав, что не стал задействовать пробойники и плазмосферы. Когда обломки рассеялись, Талиас увидела, что две другие канонерки оставили свою жертву в покое и теперь летят к чистскому крейсеру.
«А в прою? Стреляйте по готовности», — скомандовал Траун. В этот раз тоже ограничьтесь лазерами».
«Слушаюсь, сэр», — ответил офицер.
Когда он склонился над своим пультом, Талиас успела заметить на его лице хищную улыбку. Ей зачастую приходило в голову, что из всех дежурящих на мостике офицеров радость овпрою от работы была самой незамутненной. Лазеры реющего ястреба полыхнули залпами, а затем еще и еще. Канонерки изо всех сил отстреливались, но поскольку расстояние для их орудий было слишком велико, их натиск точно так же захлебнулся. Они едва приблизились к той точке, откуда первая канонерка начала палить пареющему ястребу, как его лазеры окончательно вспороли им обшивку. Величественную панораму звездного неба снова затмили безудержные взрывы. Траун дождался, пока два огненных смерча не превратились в раздувающиеся облака почерневших оплавленных обломков, после этого он снова нажал на кнопку микрофона.
«Говорит старший капитан Траун», — сказал он.
«Капитан Фсир, как у вас обстоят дела?»
«Гораздо оптимистичней, старший капитан Траун», — раздался скрипучий голос инородца. «Я и мои пассажиры выражаем вам нижайшую благодарность за своевременную помощь. Как мы можем вам отплатить?»
«Можете начать с информации», — произнес капитан. «К какому народу вы относитесь? Откуда прибыли и с какой целью?»
«Наш народ называется Ватиты», — с неожиданной заминкой поведал Фсир. «Мы прилетели из очень далекой системы. Позвольте узнать, зачем вы запрашиваете о ее местонахождении?»
«Исключительно для того, чтобы пополнить свои знания о хаосе», — пояснил Траун. «Чиссы ни в коей мере не претендуют на территории за пределами своих владений».
«Тем не менее, вы служите во флоте экспансии
и обороны», — напомнил капитан. «Но оставим это. Скажите, зачем вы прилетели сюда?»
«Этот вопрос уже не такой каверзный», — отозвался Фсир уже без опасения в голосе. «Мы прибыли в эту систему, чтобы изучить условия для установки дальномерного ретранслятора.
Коммуникационной триады?»
«Это так он называется у чиссов?» — спросил инородец. «Ах, ну да. Название говорит само за себя. Три мачты, триада. Вполне логично. В любом случае, если вы хорошо изучили этот регион, то должны знать, что его населяют не столь много народов. Сами они малочисленны и разделены огромными расстояниями. Ближайший ретранслятор принадлежит паатаатусам, и они не подпускают к нему чужаков».
Талиас незаметно улыбнулась. Если паатаатусы так рьяно оберегали неприкосновенность своей триады, то позволение Трауну воспользоваться ею представало еще большим знаком почета, чем казалось до этого. Видать, их и впрямь припекло владычество Никардунов.
«Наше правительство считает, что собственный ретранслятор станет хорошим вложением средств», — продолжил Фсир. «Он будет доступен любому желающему, конечно же, за соразмерную плату, и расположен на никем не занятой планете, которая, тем не менее, пригодна для проживания персонала и их семей».
«Любопытно», — произнес Траун. «Полагаю, в свете последних событий вы решили вычеркнуть эту систему из списка подходящих».
«Что вы такое говорите?» — озадачился инородец. «Все данные показывают, что планета идеальна для проживания.
Вот только кому-то не по душе ваше присутствие здесь».
«Кому же?» «А, тем забиякам!» — Фсир издал резкий звук. «Уж это точно нас не отпугнет. Мы всего лишь напоролись на шайку пиратов, которая остановилась в этой точке, чтобы скорректировать курс до своей базы. Они явно подумали, что мы легкая добыча, и решили не терять времени».
У Талиас перехватило дыхание. «Пираты? Уж не в Агааре ли?»
«Если бы они захватили наш корабль, то были бы ужасно разочарованы обилием специфического электронного оборудования и скудностью ликвидных товаров», — сказал Фсир. «Хотя не исключаю, что они охотились за пленниками.
тем больше причин выразить вам свою благодарность».
«Вы говорите, что это пираты», — зацепился Траун. Талиас расслышала в его голосе тщательно отмеренное безразличие. «Вам известно, из какой они шайки?»
«Пожалуйста, поймите нас правильно», — попытался внести ясность народец. «Мне в точности неизвестно, что это за налетчики. Я всего лишь сделал выводы об их принадлежности и намерениях, исходя из близости базы пиратов в Агааре».
По мостику прокатилась безмолвная волна оживления. Взглянув на Трауна, Талия снова заметила на его лице тень улыбки.
«Любопытно», — повторил он. «Так уж совпало, что мы как раз ищем в Агааре». «Замечательно!» — воскликнул Всир. «Вот уж поистине судьбоносная встреча! Кажется, Вселенная сочла нужным вознаградить вас за храбрость и доброту кватитам. Итак», — он оборвал свою речь, — «позвольте узнать, зачем вы ищете в Агааре? Вы же не хотите вступить в их шайку?»
«Вот уж нет», — обронил Траун.
«Мы хотим разобраться, насколько серьезную угрозу они представляют для этого региона».
«А-а-а!» — выдал инородец, будто не очень-то поверил.
«Ну что ж, в таком случае могу я предложить вам свои услуги в качестве проводника до их базы?»
«Достаточно будет дать нам координаты», — заметил капитан. «Вам не обязательно подвергать себя опасности и лично сопровождать нас дотуда».
«Я бы и сам желал избежать всяческих опасностей», — признал Всир. «К сожалению, наша система координат, скорее всего, сильно отличается от чистской, а на словах я, боюсь, точно не объясню. К тому же, будем честными, в данный момент я считаю, что ваше присутствие скорее оградит нас от опасностей. Вдруг поблизости еще остались отбившиеся от основной группы пираты, а вы сами видели, как плачевно устроена наша оборона».
«Понимаю», — согласился Траун. «Я признателен вам за компанию и за готовность указать путь».
«Спасибо», — сказал инородец. «Можем вылетать, как только сочтете нужным».
«Повременим чуть-чуть», — сообщил капитан. «Прежде чем лететь к базе в Агааре, я хочу изучить обломки канонерок».
В буквальном смысле начал заикаться Всир.
«Обломки? Старший капитан Траун, как у вас со зрением? Там нет обломков, одна лишь пыль».
«Как раз наоборот», — возразил Траун. «Мы видим несколько относительно крупных фрагментов. Более того, даже мелкая труха может оказаться полезной. Скажем, разрушительные взрывы наводят на мысль, что помимо лазеров на канонерках были и ракеты. На обломках могут остаться химические следы, по которым мы поймем, что это были за ракеты, включая сорта топлива и взрывчатки. Детали электроники точно также могут подсказать происхождение корабля или особенности их компьютерной и коммуникационной систем».
«Вы поистине волшебники, если можете извлечь так много из такого мизера», — проговорил Всир. «Ну что ж, можете примерно сказать, сколько времени займут ваши исследования?»
«Самое большее 5 дней», — сказал Траун. «Скорее все-таки 3 или 4. Вы пока что можете заняться изучением планеты».
«Наши изыскания здесь в целом окончены», — все с тем же сомнением поведал инородец. «Однако, раз уж время позволяет, можно перейти к более детальному обследованию, чтобы определиться с местом для установки ретранслятора. Больше всего меня беспокоит, и потому-то я спрашивал вас, сколько понадобится времени, что в Агааре хватятся своих пропавших кораблей и пришлют кого-нибудь на поиски. В таком случае мы и с ними разберемся».
«Да», без особой убежденности согласился Всир. «Мне всего лишь пришло в голову, что разумнее было бы нагрянуть на базу сразу же, пока они не догадались, что на них открыта охота».
«В общем и целом, это и правда разумная стратегия», — подтвердил Траун. «Но в данном случае сбор максимально доступной информации о враге
может дать еще больше преимуществ. «Полагаюсь на ваши глубокие познания в этом вопросе», — сдался инородец. «Что ж, мы подождем, пока вы не закончите с приготовлениями. Тем не менее, прошу не затягивать с исследованиями». «Мы немедленно приступаем к работе», — пообещал капитан. «Пока мои подчиненные заняты делом, не могли бы вы показать мне ваш корабль?» «А вам-то это зачем?» — внезапно насторожился Всир. «Хочу познакомиться с вашим экипажем и техниками», — пояснил Траун. «Скорее всего, нас ждет бой, и я хочу оценить ваши ресурсы». «Бои — ваша прерогатива, старший капитан», — возразил инородец. «Мы не собираемся даже приближаться к драке». «У Вагаари на этот счет может быть другое мнение», — сухо обронил капитан. «В любом случае, я должен знать возможности вашего корабля и экипажа, чтобы надлежащим образом встроить ваше участие в свою тактику».
«Сказать по правде, возможности у нас практически нулевые», — признал Всир. «К тому же у нас на борту полно эксклюзивного оборудования для работы над ретранслятором. Мое руководство будет крайне недовольно, если наши секреты будут преданы огласке и скопированы.
Опыт подсказывает, что по внешнему виду ящиков мало что можно понять», — заметил Траун. «Особенно если учесть, что надписи на них будут на вашем языке, который нам стопроцентно неизвестен. Можете накрыть ваше навигационное оборудование, чтобы я не выхватил оттуда взглядом расположение вашей родной планеты».
«Если только так», — все еще сомневаясь, протянул инородец. «Возможно, ваше руководство прислушается к доводам, что это всего лишь ответная любезность за спасение ваших жизней и секретов», — предложил капитан. «Вдобавок, во время моего визита вы проверите, правдивы ли ваши легенды о чиссах».
«А с чего вы взяли, что у нас есть такие легенды?» Траун улыбнулся. «Право же, капитан, легенды о чиссах складывают во всех уголках хаоса». Всир вздохнул.
«Так и быть, старший капитан. Мне нужно какое-то время, чтобы приготовиться и дать указания подчиненным. Как только все будет готово, я свяжусь с вами».
«Буду ждать вашего звонка», — сказал Траун. «Мы тем временем приступим к работе над обломками». Он отключил микрофон. «Средний капитан Самакра, прикажите приготовить первый челнок и отрядите 4 охранников. Пусть ждут меня в ангаре».
«Будет ли достаточно 4?» — уточнил Самакра, достав из кармана квестис и принявшись рассылать приказы.
«Кто-нибудь из офицеров поедет с вами?»
4 охранников хватит», — заверил его командир. «А офицерская свита натолкнет Всира на мысль, что у нашего визита какие-то скрытые мотивы».
Талиас улыбнулась себе под нос. «Какие скрытые мотивы? Что вы? Уж точно не те, которые пришли бы в голову Всиру и его сородичам. Даже близкие по крови чиссы не понимали, сколь много информации о культуре и общественном устройстве народа он может почерпнуть, всего лишь взглянув на их одежду и убранство корабля.
«Сформируйте 3 отряда на челноках для сбора обломков», — продолжил капитан. «Пускай сосредоточатся на крупных фрагментах, но попутно соберут образцы пыли».
«А трупы?» — поинтересовался Самакра.
«Да, если они там будут», — кивнул Траун. «Хотя я не видел уцелевших тел в том, что осталось после взрыва».
«Средний командир Далву?» «Я тоже не заметила ни одного целого трупа, старший капитан», — подтвердила его слова Далву. «Возможно, удастся найти частичные останки».
«Согласен», — сказал он.
«Средний капитан, позаботьтесь, чтобы поисковые отряды уделили им особое внимание».
«Слушаюсь, сэр», — отозвался Самакра, не поднимая головы от квестиса.
«Будут какие-то конкретные поручения для аналитиков? Пускай начнут с изучения обломков ракет и электроники, как я рассказывал капитану Всиру», — приказал Траун. «Биологические останки проанализировать на предмет видовой принадлежности». Он посмотрел через обзорный экран на далекий корабль ватитов. «Я хочу знать, действительно ли на канонерках были вагаари?» — добавил он. «И если нет, то кто тогда?» У старшей помощницы Лакджиип округлились глаза, когда она прочитала на своем квестисе послужной список Лакинды. «Старший капитан Зодлок Ин Даро», — выдавила она с некоторой долей удивления и восхищения. «Старший капитан, прошу простить меня, но я не ожидала, что на чрезвычайный сбор откликнется офицер столь высокого ранга и статуса. Не представляю, что вас смутило», — ответила Лакинда. «Я такая же Зодлок, как и вы». «Ну, конечно, конечно», — суетливо поддакнула Лакджиип. «Просто еще раз приношу извинения, старший капитан. На наш призыв и так откликнулся самый цвет семьи, а ваше прибытие просто увенчает операцию». «Отрадно слышать о таком единодушии», — обронила Лакинда, разглядывая собеседницу. Чрезвычайный сбор был объявлен Патриэлем Лакуни, и она, само собой, ожидала, что руководить операцией будет кто-то из непосредственных подчиненных Патриэля. С чего бы какая-то помощница советника раздает тут указания? «Что же послужило причиной сбора? Я смотрю, корабль под вашим командованием «Сорокопут» — это тяжелый крейсер», — не унималась Лакджиип, погруженная в свой квестис. «Вы, наверное, знаете, что у нас есть старый фрегат, «Солнцеворот», который болтается тут вот уже 50 лет. Окажите нам честь принять командование этим фрегатом. С радостью приму любой пост, который определит для меня Патриэль Лакуни», — сказала Лакинда. «В каком состоянии сейчас «Солнцеворот»?» «Готовность около 90%, сообщила помощница. «Три дня назад, как только Патриэль Лакуни объявила чрезвычайный сбор, наши местные техники сразу же принялись приводить его в порядок. Когда начали прибывать первые офицеры и воины, ремонтные бригады, разумеется, стали регулярно расширяться». У нее дрогнула губа. «К сожалению, по всему выходит, что нам не хватает времени и личного состава, чтобы оснастить оба крейсера. Тем не менее, апогей в лучшем состоянии, нежели его собрат, и бригадиры говорят, что примерно через 10-12 часов и он, и «Солнцеворот» будут на ходу». «Я смотрю, что успела как раз вовремя», — заметила Лакинда. «Хочу поинтересоваться, где сейчас Патриэль Лакуни?» «Она с советником Лакувивом координирует операцию из его кабинета», — сказала Лакджиип. «Полагаю, она еще скажет свое напутствие до того, как обстановка накалится до предела». «Вы уже во второй раз упоминаете некую операцию», — заметила Лакинда. «Не говоря уже о том, что о ней говорилось в вызове, который мы все получили». «Так в чем же дело?» «Ну», — Лакджиип помедлила. «В настоящее время информация засекречена», — выпалила она. «Но как командир корабля вы, конечно же, вправе и даже обязаны знать, о чем речь. Итак, все началось, когда на Селвисе объявилась группа инородцев — Агбуи». Лакинда молча и с растущим недоумением выслушала историю об инородцах, их украшениях и почти нетронутых залежах Наикса. «Это все настолько неправдоподобно», — сказала она, когда старшая помощница завершила свой рассказ. «А вы точно все проверили и правильно истолковали?» «Я самолично видела эти шахты», — заверила ее Лакджиип. «Планета такая первозданная, нетронутая и необитаемая», — она покопалась в кармане. «Я даже привезла сувениры». «Вы уверены, что это Наикс?» — спросила Лакинда, разглядывая кусочек проволоки. «Абсолютно уверена», — подтвердила помощница. «Каждый попавший мне в руки образец был тщательно изучен», — она дернула губой, «включая тот, который мы получили от нашего соплеменника». Лакинда кивнула. Перспективы раскрывались грандиозные и в то же время пугающие. Она внимательно вгляделась в лицо Лакджиип. За напускным спокойствием угадывался наполовину скрытый азарт, беспощадный и прямолинейный. «Это, несомненно, принесет семье возможные выгоды», — сказала Лакинда. «Но, по моему мнению, такие ресурсы должны стать достоянием синдикуры и флота». «Несомненно», — как само собой разумеющееся произнесла старшая помощница. «Семья Зодлок удовольствуется почетом и триумфом первооткрывателя». «Почетом? И может статься петиция о восстановлении статуса правящей семьи?» Лакджи беспечно передернула плечами. «Это по справедливости». «Да уж», — пробормотала Лакинда. Слова собеседницы, как и жест, были вполне сдержанными. Но ей все равно показалось, что азарт в глазах старшей помощницы стал еще злее и упрямее. Допустим, Лакджиип до умопомрачения хотела вернуть славную эпоху правления семьи Зодлок. Но опять же, разве остальные члены семьи не хотели того же самого? И в конечном счете, если все сказанное помощницей правда, разве они не заслужили этого? «Пока еще есть время, нужно добраться до вашего корабля», — предложила Лакджиип. «Прошу за мной. Я провожу вас до челнока».